Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Накануне, вот уже поздно вечером, надо сказать, многих всполошило то, что перестал работать Starlink, причем некоторые подумали, что он исключительно по линии фронта перестал работать, но оттуда просто первые сообщения стали поступать. Понятно, что им там пользуются очень плотно, и, естественно, как только последовал отказ какой-то, сразу об этом стало известно. Но потом стало понятно, что это глобальный сбой по всему миру. Тем не менее, связи не было 2,5 часа, очень много комментариев по этому поводу было. Очевидно, что Starlink имеет большое значение для фронта. И вот хотел вас спросить, чем чреваты такие отключения, аварии, ведь возможно атаки всякие, кибератаки, не знаю, и все прочее, что может вывести на какое-то время хотя бы из строя эту сеть спутниковой связи.
А очень просто. Связь для военной, для армии, особенно для армии, находящейся в условиях войны, в условиях боевого соприкосновения, боевых столкновений и так далее. Ну, какое может быть некая такая медицинская аналогия? Связь – это нервная система. Если связь прекращается на отдельном участке, ну, значит, ну, как если бы рука вдруг оказалась отключенной от мозга, значит, она бы дергалась каким-то самопроизвольным образом или просто висела бы. То же самое происходит и с подразделениями, частями и соединениями на поле боя, значит, на фронте. Если отключается связь, значит, каждая из этих, ну, из компонентов, из элементов военной мощи оказывается, ну, она не то чтобы парализованная, она не парализованная, оказывается, вся военная система, а вот это вот конкретное подразделение просто не понимает, что ему делать, не понимает, что происходит. В соседнем подразделении нет приказов ни на наступление, ни на отступление, ни на наступление. Нет никакой информации. В общем, внезапно оказывается в информационном вакууме. А если в таком вакууме оказывается много частей соединений, ну, значит, вооруженные силы на каком-то участке оказываются парализованными. И, ну, в лучшем случае они просто вот замирают с тем, чтобы не наделать ошибок, а в худшем случае каждый командир начинает действовать на свой страх и риск, ну и в результате попадает в какие-то очень неприятные ситуации. Вот так. Вооруженные силы Украины в основном используют для связи именно Starlink. Российские войска используют и Telegram, и Starlink, если им удастся, значит, захватить какие-то терминалы или, значит, получить какие-то терминалы для этой связи. Ну, естественно, контрабандным образом, вроде бы, значит, Starlink не снабжает, как компания, не снабжает Россию своими устройствами, но, в общем,
Ну,
всегда
там
можно
целая
найти.
хитрая система. У нас точки об этом тоже было. Я просто нашим зрителям напомню, что там не просто нужно приобрести, там еще нужно зарегистрироваться, да еще и определенные территории обслуживаются, не обслуживаются. Там все хитро. Но я видел, что Z-каналы пестрят объявлениями о поставках Starlink, то есть можно купить и с регистрацией под ключ. Видимо, как-то это делается, так или иначе. Но пока, судя по всему, мы не можем о последствиях вчерашнего сбоя говорить, привело ли это к чему-нибудь или нет, я имею в виду впоследствии для фронта. Может быть, попозже какие-то данные появятся. Знаете, что хотел Юрий Евгеньевич с вами обсудить? Атаки на российские города ВСУ осуществляют время от времени успешно. И тут вот вчера, в ночь на вчера, да, была атака на Сочи. И мне кажется, что либо очень редко это бывало, либо вообще первый раз. Я, честно говоря, не помню, чтобы Сочи атаковали ВСУ. У вас есть ответ на вопрос, почему Сочи?
Единственное, что я могу сказать, да, действительно, во-первых, это первая атака. До этого Сочи оказывалась, ну, такой зоной безопасности. Видимо, были какие-то Я не знаю, гласные, негласные договоренности или просто понимание того, что Сочи, третья столица России, как ее часто называют, должна быть неприкосновенной. Но все меняется, и в ответ на бомбардировки и ракетные удары по Киеву, видимо, по определенным районам Киева, в центре, правительственный квартал и так далее, было принято решение в командовании ВСУ и, скорее всего, в политическом руководстве Украины, а почему, собственно, мы должны воздерживаться от ударов по Сочи? Ничего нас от этого остановить не может. Ну и был такой удар нанесен по Сочи, ну, по зоне Большого Сочи, как я понимаю, куда входит довольно много всякого. Ну, сейчас это выглядит как такая сплошная агломерация, протянувшаяся вдоль берега. Вот по всей этой агломерации от Адлера до Дагомыса, как я понимаю, были нанесены удары. Не так, чтобы много было повреждений, но за исключением, наверное, нефтебазы в поселке, который находится рядом, или в поселке Сириус, вот эта база начала гореть. Во всех остальных местах, да, были некоторые удары, некоторые здания, там, по-моему, какой-то гаражный кооператив был разрушен, еще что-то такое, но не очень большое. Но главным образом это был такой удар по психологии, удар по массовому сознанию российского обывателя, который отдыхает в Сочи и наслаждается, значит, природными красотами и всеми прочими удобствами этого большого курорта. Ну, теперь, видимо, все начинает меняться. Помимо всего прочего, был закрыт аэропорт, крупный аэропорт в Адлере, и 100 рейсов было отменено в прошлую ночь или перенаправлено куда-то еще. Кстати говоря, и вот в эту ночь уже Юлия Панкратова об этом рассказывала, Ставропольские и Краснодарские края стали объектами атаки беспилотников, запущенных в Украине. Ну да, видимо, вот юг России становится достаточно опасной зоной, возможно, примерно такой же в перспективе, как это будет с Крымом. И ну, вот так развивается война. Никаких зон, закрытых от ударов, нет и быть не может.
Как война развивается на фронте? Мы с вами все время говорим, и там постоянно есть что сказать про Покровск, но подробно об этом говорили и позавчера. И я так понимаю, ситуация там развивается, но чего-то добавить к позавчерашнему есть мало, что я думаю, мы еще Покровск, основную точку фронта с вами затронем неоднократно, успеем. Но я обратил внимание, что вчера про Купинское направление, в частности, сам Купинск, это Харьковская область, было довольно много сообщений, что происходит там.
А там происходят не очень приятные вещи для вооруженных сил Украины. Российские войска, ну, уже давно, это уже много месяцев тому назад, создали плацдарм на западном берегу реки Оскол. Об этом мы очень много говорили. Перешли Оскол, создали такой плацдарм. И вот с этого плацдарма идет наступление с севера, ну, в данном пока с севера, но, видимо, замысел российского командования заключается в том, чтобы охватить Купинск и с запада. Ну вот здесь на этом рисунке, на этой карте, в общем, достаточно понятно, как могут развиваться события. Видите, сейчас российские войска подошли к северной окраине Купинска, но тут трудно сказать, где она кончается, где начинается северная окраина, потому что там, судя по всему, в этом районе, это район застройки такой дачный или какой-то вот такой традиционной жилой застройки, жилыми домами, семейными домами,
Так.
правильно было бы сказать. Это типичная окраина индустриального города, такого промышленного, небольшого промышленного города, Купинск. Ну, в общем, это не самый большой город. Но, тем не менее, это важный железнодорожный центр. Немножко, правда, к югу от самого Купинска там находится железнодорожный такой хаб, Купинск-Узловой он называется. Чуть к югу он на этой карте не показан. Но вот, да, охват идет с севера и, видимо, с северо-запада. Собственно, продвижение есть российских войск. Это продвижение очень медленное. Но, тем не менее, не исключено, что через там, неделю, может быть, через несколько недель, бои уже распространятся на северную часть этого города, на северную часть Купинска. Собственно, это можно было ожидать после того, как российские войска перешли Оскол. Вот это стало той самой, ну, временной точкой и временным, значит, точкой в развитии ситуации вокруг этого города. Было понятно, что дальше события будут развиваться, ну, примерно так, как они развиваются сейчас, и как они будут развиваться в будущем. Но даже если российские войска и возьмут Купинск к концу этого года, что не исключено, но вот наряду с Покровском Купинск становится одним из таких центров или средоточий военных действий на фронте, на русско-украинском фронте. И, видимо, будем. Ну, единственное, что можно сказать, да, наступление идет, наступление медленное, но Украине нужно формировать стратегию, оборонную стратегию и методы мобилизации не только личного состава, это понятно, а вот методы мобилизации общества и страны на сопротивление агрессору.
Юрий Евгеньевич, мне кажется, без труда угадать человека, которого вы во всей вот этой нашей истории, во всей истории полномасштабного вторжения больше всего уважаете, это генерал Залужный, как мне кажется. Во всяком случае, ваше уважение к нему сквозит во многих наших выпусках. Вот накануне бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол в Великобритании, дал интервью украинскому YouTube-каналу ЛБ, и там многие обратили внимание на, кстати, выжимки из него дают российские средства массовой информации, довольно хороший перевод, довольно подробный, я имею в виду. И можно посмотреть. Но что для нашего с вами обзора интересно, он спрогнозировал продолжение войны с Россией до 2034 года. Ну, это громкий заголовок, который все расфорсили. А там в чем смысл? Я просто приведу цитату. «Если мы будем пытаться провести только прекращение огня, не сформировав свою защиту на будущее, то война будет продолжаться еще ого-го. И начавшись в 2014 году, дай бог, чтобы она закончилась в 34-м. Он пояснил, что в 22-м году впереди ехали танки, а за ними шло большое количество личного состава. По словам Залужного, такая война образца Второй мировой закончилась в декабре 23-го года. И теперь танки и солдаты поменялись местами. Сейчас линия фронта в основном предназначена для того, чтобы там убивали. Там обязательно должны убивать. И чем больше, тем лучше». Ну, это он, конечно, говорит с сарказмом. Что думаете по этому поводу? Насколько согласны с оценками Залужного, и насколько действительно война может затянуться до 2034 года?
Прежде всего, должен сказать, что я действительно очень высоко оцениваю генерала Залужного, Валерия Залужного. С его именем связано в общем тот факт, что Украина сорвала наступление российских войск и, соответственно, избежала поражения в начале 22 года. Именно он руководил тогда или командовал тогда вооруженными силами Украины и смог, ну и не единственный, конечно, вот роль главнокомандующего и первого лица в военной иерархии очень велика, всегда очень велика. И именно Залужный, как я понимаю, стал автором, ну, спасения Украины от поражения в начале 22 года. Ну и потом победа Украины, освобождение Харьковской области осенью 22 года, вытеснение российских оккупационных войск с правобережья Днепра в Херсонской области и так далее. Но не будем об этом. Потом, к сожалению, он был перемещен на дипломатическую работу по понятным совершенно причинам. Значит, что касается его заявлений, Залужный очень много выступает, и вот это интервью Сони Кошкиной, это руководитель издания «Левый берег», LB «Левый берег» в киевском издании. Ну, там сказать, что там были какие-то абсолютно новые позиции, я бы этого не сказал. Что касается заявления Залужного о 1934 годе, о том, что война может продолжаться чуть ли еще не 10 лет, ну, вообще говоря, да, может. Если интенсивность, конечно, боевых действий может меняться, она может снижаться, может падать до нуля в условиях тех или иных прекращений огня, может опять становиться очень высокой, война может приобретать гибридный характер. Это все правда. Ну, при одном условии, если Россия сохраняется как единое государство, потому что перспектива распада России в результате тех или иных внутренних процессов и неудач на фронте, она существует. Но это предмет какого-то иного разговора у нас с вами может быть. А если Россия сохраняется и сохраняется нынешний режим, неважно, будет ли во главе этого режима Владимир Путин или будет какой-то его клон, неважно. Важно то, что Россия, развязав войну против Украины еще в 2014 году, вошла в очень длительный период своей истории, выхода из которого, ну вот в какой-то коридор возможных действий России с каждым месяцем, я бы сказал, сужается. Теперь о военной стороне дела. Да, абсолютно правильно. Залужный уже много раз говорил о том, что война изменилась. И теперь вот это его тезис, который он повторяет абсолютно правильно. Во Второй мировой войне главной ударной силой были танки. Сейчас главной ударной силой является пехота, штурмовая пехота. Если она хорошо подготовлена, ну тогда потери у нее меньше, эффективность больше. Если она плохо подготовлена и плохо, значит, обеспечена всеми необходимыми для штурма устройствами, вооружением, там, средствами связи, о которых мы уже говорили, и так далее. И вот здесь для Украины возникает очень сложный момент, потому что понятно, что живой силы у России существенно больше. Есть разные цифры, там, в 5 раз больше, если говорить о мобилизационном ресурсе, или какие-то иные цифры называют, но неважно. Важно, что во много, в несколько раз больше. Ну а, соответственно, тогда простая очень логика заключается в том, что уничтожение, значит, вот даже если потери будут примерно одинаковы, но тогда мобилизационный ресурс Украины будет сокращаться гораздо быстрее, чем мобилизационный ресурс России. Вот, собственно, видимо, такой логикой и руководствуется Кремль. Другого я просто объяснения не вижу. Значит, какой выход? Выход один, об этом говорит Залужный уже много раз, и он абсолютно прав. Значит, нехватку личного состава необходимо компенсировать при помощи технологий, более эффективных технологий, а эти технологии это дроны. Это беспилотные летательные аппараты, это создание вот этой зоны смерти, kill-zone, вдоль линии соприкосновения и так далее и тому подобное. Дальше в этом интервью Залужный много говорил о роли западных союзников, о роли Великобритании. Это совершенно понятно, он посол именно в Великобритании, достаточно хорошо знает. И его хорошо знают в британской, ну, прежде всего, военной и военно-политической элите. Он, кстати говоря, насколько я понимаю, пользуется очень серьезным уважением. Его очень часто приглашают для выступлений в ведущие британские, ведущие, я бы сказал, даже так, лондонские аналитические центры. Не совершенно заслуженно приглашают. Значит, но опять-таки его выводы и его основной тезис заключается в том, да, западные союзники будут помогать Украине, но, во-первых, у них у самих есть проблема со временем, потому что необходимо создавать военный потенциал, способный компенсировать и способный сдержать российское наступление в будущем, российскую агрессию. Но, соответственно, Украина должна усиливать, менять, он прямо говорит о том, должна менять и стратегию обороны, и менять подходы к мобилизации, причем мобилизации не только живой силы, но и мобилизации ресурсов общества. Ну вот, собственно, в этом смысл этого интервью. Абсолютно прав.
Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайки Юрию Евгеньевичу, особенно если смотрите нас отдельно. У нас есть специальный плейлист «Военный обзор», и там каждый день выходит «Военный обзор» Юрия Федорова с понедельника по субботу включительно. Это значит, что завтра вы снова с Юрием Евгеньевичем увидитесь. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Счастливо.
Завтра увидимся.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.